Мы продолжаем. Окей, давайте я быстро провожу, чтобы переходить на Outgimel. Да. Сегодня у нас Outgimel, да?
Да.
Мы в прошлый раз говорили... Буква Б это очень интересная позиция. У нас сейчас не уроки про буквы, поэтому целиком про буквы мы не говорим. Понятно, что абсолютно все эти буквы, они точно совпадают с теми идеями, о которых мы говорим. А буква Б, она пишется... Да, все знают,
как. Мы все знаем.
Да, все знают, как. У нее есть два... У буквы Б есть две стрелочки. Ну, сверху, да, как говорит Мидраш Рабы, спросили Б, как зовут того, кто тебя создал. Она показала вот так, на Алиф. Спросили Б, где он, она показала вот так. Там, тут. Да. А спросили Б. Про это мы позже поговорим, когда будем говорить про букву П. Спросили Бет, где ты прячешься? Она сказала в П. То есть, если вы посмотрите в Торе, когда пишут П, Пэй, правильно, то внутри, вот это белое место, которое в П остается внутри, правильно написано П, это Бет. То есть, когда мы будем говорить про от П, мы это вспомним и объясним подробнее, что значит, что женственность прячется, да, в П и все такое. Лефихах кашера вот бет митцвот бешмо шел адам бифрат и бетхилат шмо микабе любым. Если у кого-то в имени есть буква бет, и особенно, что значит особенно в начале имени? То, что мы говорим здесь, это в любом случае, если в имени есть, это, да, этот канал открыт, но ведущий он, если это в начале имени, да? То есть у кого в начале имени особенно и вообще в имени есть бет?
Например, батя, да?
А?
Например, батя, когда, да? Ну да, начинается с
батя, Бася, Броха, там, не знаю, Бронислава.
Белла.
Я не знаю, я пыталась с помощью именно об этом.
Как танк?
Не, ну, Седаль, может, неважно, и в любом случае, если это, да.
То есть Ривка уже нет?
Да. Ривка, да, есть, Бет. Нет, это не в начале.
Вот,
у нее это есть, но не ведущая.
Вот это я спрашиваю.
У Ривки, все, что мы сейчас, например, Ривка, все, что мы скажем сейчас есть, или либо, все, что мы скажем сейчас есть, но не ведущая. То есть тоже, есть тоже. У Белой это будет ведущая, а у Либы не ведущая, но есть. Окей? Кишарон лебния перелут маасим, камат проектим, мурхавим, митияфа заказа. То есть... способности что-то строить, что-то создавать, делать там, проекты, причем
сложно сочиненные,
да, чем больше сложно сочиненные, тем лучше. О, буква Б дает очень большую семейственность, то есть, скажем, желание Леонид для кровей мишпаха. То есть она вот именно вот та самая женщина, которая будет вот прямо с кейфом и со страстью давать с тем, кто ее семья. Очень, знаете, вот есть люди, которые очень дающие своим.
Угу. Прекрасное качество. Не обязательно сам.
Это женщина.
Не, ну, семья.
Это только женщина распространяется или на мужчин?
Бет очень женственная буква. Она это распространяется тоже на мужчин. Знаете, у женщин многих есть некие мужественные качества, у мужчин многих есть некие женственные качества. Это жалко, если это мешает людям или там близким, и кажется, что это такое, как женщина, прям как женщина, как прям мужчина, про которого как наседка трясется на свою семью, и там у него там свои, у меня родственник, начинающийся на букву Б, там. О, энциклопедия. Можно спросить, у меня это было 1000 раз, что там кто-то подходит в какой-то совершенно дальней стране, говорит, а вот у меня там прадедушка, тоже фамилия Фингинзин, он может определить точно, на какой точке истории и с какой дальностью мы родственники. И все родственники под крылом, и все родственники... Ну, это, конечно, такая бет в авархии изложения. Окей. То есть мы говорили, что да, бет, это, бет выражает пнемиют, байт, дом, бат, женщина, бат, байт. Но я не подробно, я только...
Да.
А баба мисгерет бейтит. Да. Как то, что касается своих, нам ему легче любить. Мухен бейхоль... Очень правильно. Кмохен бейхольто. Литбонен и теп попротим. Леофхин бейвделим таким. Пилотси, давар, метох, давар. Есть разные способы мышления. Есть такое у мужчин мышление, но часть. Мы привыкли думать, что это мужское и женское. Да, вот как что мужчины видят больше блоками, а женщины тонкими деталями, которые раскладывают, складывают. Вот человек с бет это как раз человек, который неважно от какого пола, но он будет творить женство. Ну, вот он будет видеть детали, замечать, запоминать, складывать, раскладывать. Это способ мышления, которым этот человек думает неважно о чем, о каких-то чисто физических вещах, об очень-очень духовных вещах. Это способ смотреть, это способ думать. Да. Да, с другой стороны, люди, у которых в имени есть буква «бет», спасибо, у которых в имени есть буква «бет», у них немножко есть предрасположенность к конфликтам. И за этим стоит проследить. Потому что если соединится их способность к строить, создавать, созидать, выстраивать целые проекты, там, целые биньяним и некая предрасположенность к ссоре или к конфликту, то когда это вместе соединяется, то это из этого сложно выбираться. Поэтому прямо вот как бы даже не то, чтобы не конфликтовать, но следить, чтобы не унесло, не просто конфликтнул и дальше пошел, а уже выстроил на этом целую там систему и все такое, да. И если есть близкие с этой бетой, то тоже и особенно первое. Можно прямо об этом даже говорить, да, там, не выстраивай. И еще вещь, которую тут рекомендуют, еще три вещи, которые тут рекомендуют тем, у кого в имени есть буква бет, обратить на них внимание, это откладывать маталот, задание, как сказать, задачи. То есть, с одной стороны, очень любят делать проекты, всякие там вещи, но с другой стороны, этого столько можно накопить их, чтобы только начнешь складывать, уже понятно, никогда не берешь, уже новые всегда есть, слава тебе, Господи. Очень большие ожидания, очень большая строгость к домашним. И рахашану, ты желание скупать все. Опять, это все другое проявление домашности такое, и стремление, чтобы семья и дом были очень... Это основное. Помнить, что это буква Брия, да, что... Есть такие таланты создавать, делать и так далее. Я очень сокращенно. Но мы сразу договорились, что про букву мы будем очень...
Эстер, а вот если человек меняет свое имя, он меняет назад, да?
Мишанэшэм, Мишанэшэм.
Да. Я просто проследила, что одна бабушка осталась со своим именем Белла. А вторая сменила свое имя Бронислава на другое имя. И все эти свойства очень быстро ушли. Когда, ну, вот, эй, вот, не ссоры, вот, последние все свойства не было.
Мы вообще, мы в Торе, мы действительно с точки зрения Каббалы, да, что буквы – это кирпичи, из которых строится мир, что буквы имени – это каналы, по которым спускаются те силы, по которым работает душа. И скажем, ну действительно, Тора однозначно совершенно на полном серьезе, очень серьезно относится к тем буквам, которые вы имеете. То есть, если подумать об этом всерьез, я не знаю, что нужно, какие силы, чтобы дать имя ребенку. Единственное, на что мы рассчитываем, что так как в момент давания имени Всевышний дает одну 60-ю пророчество, у меня ни разу не хватило нервов договориться с мужем на одно имя, которое он будет давать ребенку там на Торе или во время брита. Мы всегда с ним там обговаривали какое-то количество имен, чтобы когда он уже вот будет давать, он, вот то, что он почувствует, то, что ему скажется. Мне всегда страшно любопытно, как же ребенка зовут. Не, серьезно, я очень на это рассчитываю на это. Иначе можно с ума сойти. Ну, как вот берешь и складываешь ребенку судьбу. Все имена, которыми называют, они работают, понятно. Проблема, что, конечно, так бы можно было взять и дать ребенку 2-3-4 имени, чтобы все буквы алфавита задействовать и успокоиться. Проблема, что... Есть несколько проблем с этим. Первое, что имя, ну, имя только когда оно работает. То есть, когда его им называют постоянно больше 10 человек. То есть, если вы себе представите, что кого-то там будут реально называть... Как там, Эрик Мария Ремая, испанские лорды их там было по 10.
Красиво не то имя, которое называют.
Только, да. Только имя, которое как минимум 10 человек называют постоянно.
А почему
иначе имя не работает.
Давали двойные имена. Вот я помню, как
и сегодня дают. Да.
Да. Она Рухлая. Рухлая.
Моих детей половину зовут двойными именами, если есть нужда. Но мы очень строго называем их только двойными
именами. А я когда была маленькая, ну, я в школу не ходила. Говорю, бабушка, почему двойное имя? Наверное, чтобы крепче было, чтобы здоровее было.
Да, теперь второе имя, если не было причины, по которой принято, если нет особой причины, например, родственник, в честь которого называют, был очень болен или с большими проблемами или что-то такое, не давать второе имя. Но почему? Потому что если, не дай бог, человек сильно болеет или что-то, то нужно давать второе имя. Потому что если есть иногда варианты, когда необходимо лишь шанов мазаль. Да? А если у человека уже два имени, мало шансов, что его будут называть тремя. А если не будут называть тремя, не будет работать. Поэтому у нас, если нет особой необходимости, мы не называем двойными именами. Хотя это всю историю при определенных условиях, конечно, называют евреи двойными именами. Хорошо, если двойные. Мою бабушку от рождения назвали Черный Ривка Циля. Я помню, когда я первый раз прочитала ее паспорт, я выпала в астрал. Черный Ривка Циля с рождения. Вот так назвали. Слава Богу, не надо было добавить какую-нибудь хаю. Я бы их посмотрела.
Но ее так и называли тремя именами?
Черный Ривка Циля?
Нет.
Ну, до какого-то возраста, а потом Ричи, просто да. Лена.
София.
Окей, я имею в виду, что то, что происходит, то, что с этими жизнью происходит, это же что-то другое, но. Не, ну в паспорте она честно всю жизнь. Яна Ривка, Лена, Авшина. Мы с братом, это чтение бабушкиного паспорта, это было одно из развлечений. То. И мы переходим к следующей букве. Вешет Хайль. Гимл. Да. Гимл гамлите утов велурах корь емейхае. Дает гумелит. Дает добро и не зло все дни своей жизни.
Добро и не зло?
Гамлите утов велура.
Велура.
Тов велура. Как это перевести лучше? Хорошее и неплохое. Дает о. И мы и тут мы обязаны спросить, что хочет, по идее, как бы сказать пасук, как нам хочется подумать, что она делает хорошее, что она такая дающая. Же, помните то, что мы в прошлый раз говорили, когда говорили про вот эту, ну, про хаву, что есть вот это вот. Хава – это давание, такое материнство. Она такая дающая, материнская, всем помогает, гумелит посадим. Да, прям вот ну такая дающая. Ну, вообще можно сказать, гамлите у кольев мейхае. Она дает и дает все дни своей жизни. Чем плохо? Ну ладно, хочешь сделать ей комплимент. Гамлите у топ. Она дает и дает только хорошее. Это уже бы на самом деле вызвало вопросы. Ну, естественно, если дает хорошее. Причем, ну, уже бы было лишнее слово непонятное. Гамлите утов в лора корь емейхае. А?
Дает все хорошее.
И неплохое.
Что это значит?
Потому что то, что для одного хорошо, для другого может быть нехорошо. То есть то, что она дает, она не душит, она дает.
Нет, потому что
и считается с другим.
А, Ефе.
Я
что? Еще?
Не думаю, что можно в жизни жить и сделать что-то только хорошее, не наступать. Но так же.
Не говорить, обратите внимание, не говорить, что она всю жизнь не сделала ничего плохого. Это шивай польца диквыкам. Понятно, что мы все в жизни практически спотыкаемся и наступаем кому-то на ноги. Но то, что она гумелит, то, что она дает, это то велора. То есть, другими словами, имеется в виду такая идея. Есть три разных понятия. А. Давать. Б. Чтобы давание было хорошим. И обратите внимание, не написано «гамлитеу тов лора». Типа, ты пойми, это правда хорошо, неплохо. В лора. В в Торе, она, это буква ВАВ. ВАВ. В это значит ВАВ. Крючок. Вот что делают крючки? Они связывают. Самый простой символ ВАВ, апропо, у кого это есть в имени, это связь. ВАВ это всегда символизирует связь. Ну, вот как ваф сарига, да? На самом деле, буква ваф, она как раз произошла от вязального вот, крючка. брать разные вещи в жизни и связывать в узелки. Вот, вот это. То есть, другими словами, если там есть вав, это значит, что в тов и ра, в гмилут хасадим, они на самом деле связаны в одной... Они ингредиенты в одной кастрюле. Они связаны одной связки. Очень трудно, невозможно, если об этом не задуматься, если не приложить усилий, когда ты кому-то что-то даешь, или когда ты что-то делаешь, или когда ты гумелит хасадим, когда ты помогаешь, когда ты стараешься давать, почти невозможно, чтобы это было только добро без зла. В каждом хесаде может быть, если не обратить на это внимание, может быть смесь. А Эшет Хаэль, она это настолько понимает, что у нее получается вот эти тонкие вещи различать и разбирать. Где есть смесь добра и зла в давании, в милосердии, в помощи другим людям? Где эта смесь происходит? Один пример, да, то, что Любовь сказала, один пример, что... Галя, извините, Галечка, то, что вы сказали, один пример это. Вы что-то вы сказали?
Я сказала, что давать другому то, что ему нужно, а не то, что тебе хочется. И не душить своим, да, возьми, тебе будет хорошо. Да. Сделай так.
Что человек дает от всего сердца, дает изо всех сил.
А ну не надо.
Или не надо, ни вовремя, ни мне. Ну, это то, что мне надо. И, или с другой стороны дает настолько, что человек себя чувствует задушенным, да, придушенным этим милосердием, как Эвен Эзра спрашивает очень интересный вопрос.
То, что про подарок мы говорили, что дарит mm-hmm. от всего чистого сердца, он говорит, куда же мне его ставить. Вот тот хороший пример.
Ибн Эзра, он приводит такой очень... Ибн Эзра, один из решений, да, Ибн Эзра, он приводит очень интересный комментарий на это. Он говорит, «Ташевлу гмультов валора альзе шебатахба», что, вот скажем, муж, он... Она действительно ведет себя так, что он может... Что он бутерба. Она все сделала так, что он чувствует, что вот он спокоен, он уверен в ней. Насколько она после этого ждет, что, чем он должен с ней расплатиться?
Хорошо.
Насколько она уверена, что ей за это... Ну, то есть Эвен Эзра говорит очень такую тяжелую вещь про Тов Велора, да? Что есть... Надо все время держать руку на пульсе. В чем разница между построением отношений и манипуляцией? Что мы строим отношения, а не манипулируем. А не ищем возможность манипуляции. И это понятно, что это не только между мужем и женой. Да, классический пример... Женщина что-то хочет попросить у соседки. Женщина, там, не знаю, что-то нужно от соседки, стучится в дверь, что-то просит у соседки. Соседка говорит, да, конечно, бери, пожалуйста. Закрывается дверь. И в одном случае остаешься с чувством, зачем попросила, теперь обязана ей, прям, не знаю, жалко, что попросила. Не... Вообще не надо где ничего просить, неудобно так, потом чувствуешь себя обязанной. Ну, вы понимаете, да, о чем я? И другой пример, что закрываешь дверь, и ой, такая она молодец, вот хорошая тетка. Вот. Ну, вот, понимаете, о чем здесь? Да? От чего это зависит? Реплики были одни и те же.
Человек, который берет?
Который давал.
Тот, кто дает. В одном, причем и это никогда не проговаривается. Ну, у нормальных людей как бы, это непроговариваемые вещи. Одна, когда дает ее внутреннее ощущение... Ну, не важно. Или окей, будешь должна. Или ну что делать? Чем портить отношения с соседями, лучше уж. Ну, что-то на грани манипуляции, что-то на грани то валура очень густо замешано. И не нужно ничего говорить. Мы все это чувствуем. И мы это даже тоже высказать не можем, почему мы это чувствуем. Мы же не знаем, что она думает. Но ощущение остается, как мороз по коже такой. А у кого-то, ну, не знаю, в идеальном варианте, господи, Баруха Шем, есть возможность помочь, слава Богу. Ну, не знаю, наверное, есть разные варианты, как об этом думать, а?
Ну, профессионалы могут разложить это по полочкам? Почему такое ощущение остается? Мимика,
тон? Давайте наоборот. Во-первых, мы можем понять, что думал другой человек по своему ощущению. Оно, понятно, рождается. Да. Хорошо, теперь то, как мы есть, как бы есть две теории психологии. Одна теория говорит так, что мы читаем людей именно по своим ощущениям, и нам нужно засекать. Мы лучший инструмент, что у нас есть, для того, чтобы понять другого человека. И мы можем доверять своим ощущениям, ну, не на 100%, оставлять какое-то там, может, у меня настроение плохое было, может, у меня зуб болел, может, меня вчера так обидели, что я уже сегодня всех подозреваю. Но в большой части случаев мы можем доверять, в большей части случаев, своим ощущениям. Я всегда привожу в пример, как распознавать людей с психиатрическими заболеваниями. Вот первое, чему учат, а я считаю, что это вообще всех учат, первому, чему учат на всякие там вот на профессии, что если у тебя к человеку среда, или прямо вот просто говоришь человек, и вроде он такой милый, все разумно говорит, а у тебя от него внутри все сжимается, или хочется отодвинуться, или какой-то путаница вот такая, ну, внутри. Спроси себя вопрос, или с этим человеком все в порядке психиатрически. Мы чувствуем. Мы чувствуем других людей, и мы очень...
Что, а? Не бывает милых психов, но...
В том-то и дело, людей. Что... Нет. Бывает сумасшедшее количество внешне милых психов, но психиатрические болезни психикой собеседника распознаются. Психика собеседника распознает в этом милом человеке иногда, скажем... Причем, скажем, вот люди моей профессии очень быстро научаются даже чувствовать, в какой стадии. Ну, они же не всегда, они, там, когда они
на пике,
то чувствуешь какой-то прямо ух, возбуждение такое, ух, действительно, пошли что-нибудь такое. Но оно неприятное, оно, когда на спаде апатично, но это чувствуется, этому нужно доверять. Что мы обычно делаем? Мы же вообще привыкли, знаете, мы смотрим селективно. Априори мы смотрим селективно. Знаете, как девушка там выходит замуж. Вот она с ним встречалась, он очень понравился. Ей хотелось видеть в нем хорошее. Как мы смотрим селективно? Вот мы сами себе подрисовываем кучу. Вот это вижу, это не вижу. И мы всегда так. Потом, когда он ее обидел, она на него обиделась. А зрение осталось селективным. Но в другую сторону. Теперь хорошего не вижу, только плохое вижу. То есть это всегда. А вот эти внутренние ощущения, они не селективные, они точные. Если разрешить себе их чувствовать, а не уговаривать себя. Не-не-не-не-не. Другая теория говорит, мы это видим не просто так, а потому что есть всякие мелкие проявления. Там, мелкие проявления мышц лица, несоответствие языка тела и слов, ну, всякие вот такие вещи. Ну, понятно, что это можно все подучить, посмотреть. Окей. То, что, да, гамлетелу, то валора, коль ема и хаеа, несколькими фаршим приводят такую идею, что то валора, собственно, в процессе давания хеседа. Что, вот, например, женщина делает хесед. Женщина делает добро, делает все хорошо. Потому что, обратите внимание, мы все-таки говорим про Эшет Хайль. Мы говорим про что-то, что Шломо Амелех считал первоочередное и очень важно знать именно женщину. И главная смесь вот этого то велора, вот этого то вера в этом каждом хеседе, оно в первую очередь не относительно того, кому она делает хесед, а относительно себя самой. То есть, когда она делает хесед, она делает хесед всем, кто затронут в этой марахе, начиная с себя. Или она у себя где-то там в углу на последнем месте, но зато она героически делает хесед, выжимая из себя до последней капли. И ей плохо, но зато она, ура, героическая мученица, сделала хесед. И очень хороший пример, как Всевышний женщину построил. Да? Представьте себе ситуацию, что женщина жалуется, что у нее там младенец не растет. У младенца проблемы с весом. И спрашиваешь ее, не я, Я не занимаюсь наукой. Я просто как для примера, я рисую картинку просто, да. И спрашиваешь ее, а что младенец ест. Ну, не раз тут весит, что он естественно, ты хочешь спросить, что младенец ест, да. И она со скромной гордостью говорит меня. Ну, я хорошая мама, я кормлю грудью, все делаю хорошо. И какой следующий вопрос должен быть? А?
А ты что ешь?
А ты что ешь? Потрясающе, какое... Хорошо у нас врач. Или какой-нибудь очень опытная мама. Вот вы не представляете, какое количество женских групп не говорят этот второй вопрос, который самый естественный, а ты что ешь? И вы не представляете, какое количество женщин искренне говорит, при чем тут что я ем? Когда я успеваю поесть? У меня маленький ребенок, перед ней еще маленькие дети. Муж, ну я хватаю на ходу тут и там. Я не голодная, все в порядке. Или, например, ну это вообще убийца. То есть у нас маленький очень так активно с коньяком питался, а потом, когда после смерти папы у меня молоко ушло, и я там не знаю, и все такое, и мы его начали кормить матерной очи, и слава богу, он уже был в таком возрасте, что нужно было начать докармливать. И он с таким энтузиазмом к этой докормке, прям с таким энтузиазмом, прямо подбадривает нас всячески. Лучше солененькая, разное, чтобы солененькая и остренькая. Чили — это вообще подарок, мы редко даем.
Какая радость для мамы.
Ну, я сначала не поняла, вот, чтобы вкусы были. А мне одна из дочек сказала: мам, ну пока ты его грудью кормила, у него разные вкусы в еде были. А потом бах, и матерна, матерна, матерна. А тут хоть опять вкусы пошли. Но это так видно было. То есть вот с тем же энтузиазмом, с которым он чмокал грудь, он с тем же энтузиазмом: тут сладенькое, тут остренькое, тут солененькое, мям-мям. И он такой, он еще такой очень по-мужски, мям. Я это к чему? Мы же действительно, ну как бы вот, кормим собой, да? И если она не заботится о себе, то очень быстро то, что получает ребенок, это ничто. Это ничто. Вот это вот кормление ребенка, да, это ну, такая сверхметафора женского давания. Там идея в том, что мы всегда даем с собой. Что бы мы ни давали, мы всегда даем с собой. Настолько, насколько у нас есть силы, настолько даем. Идете, там, я не знаю, на пеший тиюль в пустыню. Ну, сколько воды можно запастись, чтобы на себе дотащить? Если разумно, то необходимо рассчитать заранее, где будут места, где будем бутылки набирать. И чем эти места более периодичны, тем больше шансов, что это здорово и в радость пройдет. А надеяться на то, что можем нагрузить себя еще на берегу всем количеством воды, которое нужно на всю экскурсию, ну или экскурсия должна быть очень маленькая. Надеяться, что моих сил хватит на все и на всех, и навсегда, и мне не нужно заряжаться, и мне не нужно набираться, и мне не нужно этим всем наполняться, это... А потом все похудеет. Ничего там не будет прибавляться. Вот все эти образы, которые мы говорили про корни все время, все такое, да, гамлете, утов, велора, это вот отсюда учится. Вот все, что я тогда в разные места приводила, это все перешим на этот посыл.
Это грамматически гамлетеу, почему, а не гамлетеа?
Да, пшат, что ответ на прошлый посыл, то, с чего мы начали, что она гамлетеу тов, не ждать это, не делать этого манипуляцию. А то, что мы сейчас говорим, пшат такой, что вот этот вот ребенок, которому она гумелит, которого она выкармливает, когда она начинает, когда ее запасы кончаются, ее силы кончаются, а ей кажется, что она все еще его выкармливает, ему дает, ему дает, ему дает, но если она сама не пополняется, то уже идет ра. Ей кажется, что она гумелит. Ей кажется, что это ради кого-то. Но если она не восстанавливается, то вот этот вот гмилут хасадим кому-то, он большой вопрос, сколько там тоф и сколько там ра.
Да.
И это не что-то, что можно сказать, например, ну, я молодая, у меня много сил. Или, ну, я уже не молодая женщина, уже я уже умею, я уже опытная, чего там, это не про меня. Это колье мейхае. Это правило совершенно на любой период жизни. Это не зависит от возраста. если не набираться сил, не следить за собой, не набираться энергии, не заниматься собой, то это ра. Окей. Мецудот Давид пишет такую вещь: гамлало тоф тахат тавот шило, вело гамлало ра тахат раух шило. Гамлало тоф, вело гамлало кемифало. Мецудот Давид, знаете, что такое? Да, это в каждом Танахе первое, что пишут Мецудот Давид. Мецудот Давид — это комментарий не просто пшат. Есть разные уровни комментариев. Пшат, драш, сот, да, простой, намек, мидраш, кабала. Вот Мецудот Давид, он не просто писал пшат, он писал дословное объяснение. Ну, типа, тупо слова объясняю. Это Мецудот Давид. Он пишет так. Гамлетеу тов вело ра курим и хае. Что когда он делает ей добро, она отвечает на добро добром.
Кто он?
Ну, он имеет в виду... Нет, он имеет... По-простому он имеет в виду мужа. По-простому это отношение между женой и мужем. Когда он делает ей что-то плохо, она не отвечает. Гамлалу тов тахат товот шило, вело гамлалу ра тахат ра от шило. Тов, да, ра, ло. Гамлалу тов вело гамла кемифало, она отвечает ему на добро. На добро отвечает. Перед... Тут есть вело, вот это самые тяжелые слова, которые он говорит, вело кемифало. Но она... И дальше мишпаха зелобает мишпат. Лобает мишпат. Она не судится с ним. Она не отвечает ему добром на добро, потому что это надо. Вот как он, так и я. Был бы он такой, я была бы такой. Вот он так себя ведет, и я так. А вот он так себя ведет, а получай фашист гранату. А вот пусть. А вот пусть поймет, как оно.
Мне написано, что...
Что?
Что на рано отвечает тот, кто
это. Нет, не написано. Не написано.
Что она не отвечает на зло.
Она не отвечает на ра. На добро она отвечает добром, а на зло она не отвечает.
Окей, было бы еще более замечательно отвечать на зло.
Нет.
Или такое не получается?
Нет.
А чувствовать себя неправильно? Можно ответить, как можно...
Не, ну как, левую щеку подставлять по христианству, что нет? Нет. Нет, вообще нет. Идея такая. А, она с ним в своей семейной жизни не судится. Она не реакция на него и все. Но при этом она благодарная. Ну, качество благодарности у нее вот есть.
За когда... что, если плохое?
Минуту. Когда...
Нет,
за
ничего
не важно.
За добро. За добро она благодарна. Не важно, сколько лет они живут, не важно, что она сделала тоже очень много, и тра-ля-ля. Но она благодарный человек. Она видит добро, она его замечает, она на него реагирует. Она видит хорошее. Или когда ее обижают, или когда ей что-то тяжело или плохо, она не делает с этого, а я еще, ну да, давай бей меня, бей, ну, обижай. Но она не мстит. Ну,
понятно.
Скажем, у меня семья была, и мальчик очень, папа, ой, такой прикольный папа, такой, знаете, такой мужик такой, острый. Он в какой-то мне момент там как, так очень сидит, такой висит. Я его спросила, или я его сильно раздражаю. Он сказал, что если бы я его раздражала, я бы это поняла.
Вежливо.
Ну, нет, он образующий компьютерщик, но он такой. Ну, у него одна из проблем с сыном, что он там, что он в спорте никаких достижений. Ну, это... В общем, и он этого сына бедного, конечно, зашпынял в ноль просто. В ноль зашпынял сына. Вот. И я, значит, сделала с ним такой договор, что в течение одной недели он реагирует на сына только похвалами. А если что-то, значит, то только хвалит. Ну и сначала он там чуть не упал в обморок, за что этого хвалить, что он такого в жизни сделал, ну вы понимаете, да? Потом, наконец, мы с ним нашли, за что его там хвалить, даже за маленькое, бу-бу-бу. Он говорит, окей, я не буду с ним общаться, что я с ним буду делать со всех остальных?
Не общаться.
Нет, и он, значит, приводит пример, там, что я ему говорю, дай воды. Я ему говорю, дай воды, дай воды. Потом я на него ору, дай воды, сволочь. Он вздрагивает, а что-то говорят? На. То есть я уже молчу о том, что понятно, что по-хорошему я ему говорю, окей, значит, у вас есть два варианта общения. Или такой, которого он не слышит, или орать и оскорблять. Есть еще вариант? Он говорит, дай не общаться с ним. Третий вариант, не общаться с ним. Я ему говорю, давайте так, когда он вас слышит, ну дай воды. Вы ему там хвалите, говорите спасибо, классный мальчик, там умничка. Когда он вас не слышит, вы подходите к нему, показываете на бутылку, на стакан и просите воды. Это ужасно. Но если это взять просто как схему, нахон в семейной жизни или вообще в жизни не может не быть такого, что не будет раздражать, мешать, там больно, плохо и все такое. Если начать за все мстить и за все наказывать и ничего не упускать, в этой жизни уйдет. И это в любых отношениях с Всевышним, с собой, с детьми. Это в любых отношениях, уж, конечно, с мужем, которого мы еще и не рожали, и ему с нами тяжелее всего. Тут не имеется в виду... Да, ты меня обидел, молодец, всегда так делать. Но не зацикливаться, что можно, есть какие-то вещи, которые действительно можно пропустить. Есть вещи, которые нельзя пропустить, но про них по-разному можно поговорить. Окей.
Как это написано? Ну, Паша, это получилось.
Что?
Как это написано?
Дословно? Гамла лотов. Ну, я вам последнюю строчку или все? Это прямо эпизод на месте. Гамла ло тов тахат то вочело. Вело гамла ло ра тахат ра очело. Гамла ло тов вело гамла у ке мифало. Пируш на это говорит, мишпаха зело бейт мишпат. Это то, что пируш на него. То есть, мы действительно не ждем справедливости и равенства. Ну, мы действительно понимаем, что нет справедливости, понимаем, что неправильно. Есть очень красивый пируш, который называется Дерех Апшат. Тоже, это Папшат. Это все, мы еще нигде не вышли за пределы просто значения слов. Папшат. Он говорит так. Я своими словами скажу. В жизни каждого человека есть разные этапы, разные моменты. Теперь 100%, что будет в жизни каждой женщины, что она сделала мужу плохо. 100% будет в жизни каждого человека, что он сделал любому своему близкому плохо, так как самые близкие муж и жена, 100% будет, что они друг другу сделали не просто немножко, а откровенное ра. От подвести с деньгами, уважением, там, близкими, до плюнуть в душу, неважно. Мы 100% в жизни сделаем... Это может случиться в разные моменты жизни, у кого-то это, да, у кого-то там в молодости, у кого-то в старости и так далее. Есть такой ецер ара, сказать, ну я же в основном делал лотов. Сейчас уже, например, мы уже прожили столько-то лет вместе, уже можно расслабиться. И даже если я ему сделаю что-то не очень хорошее, ну я уже, мой банковский счет наших отношений достаточно полон, что теперь я уже могу расслабиться. И даже если я что-то ему делаю не то, пусть вспоминает о нашей счастливой молодости и терпит, ну что, по справедливости, там уже... Да, говорит Дерех Амишпат, гамлетеу то велора кольи байхае. Семья это не отношения, это не такая мареха, в котором стоит рассчитывать на банковский счет. Это что-то, что каждый день. Это что-то, что эта история, она ежедневная. И Гуд Мямлес говорит, Кольги Майхае, да, это включая сложные моменты в жизни, включая испытания. Кулель Мисьюнот. Это очень такое, ну, важная вещь. Есть семьи, которые, у них все хорошо, пока все хорошо, а когда сложный момент, да, то не очень. Есть семьи наоборот, что у них все, когда спокойная жизнь, у них все не ахти. Как только сложный момент, они собираются, и прямо такой боевой отряд. С точки зрения говорит Мямлес, не то, не то нехорошо. Так же, как мы понимаем, что мы не должны жить и помогать друг другу, и быть близкими только в хорошие моменты жизни, так же ну, неправильно быть семьей только в плохие моменты. И то понимать, что это что-то, с чем нужно работать. И то это что-то, что хорошо бы исправить. Ну,
хотя.
Да, понятно, что хотя бы мы друг друга поддерживаем, когда трудно, но очень... То, что говорит посук Гамлете, у то велора колье майхае, позволь себе все дни своей жизни. Ну, постарайся, чтобы вся, всю жизнь была жизнь, а не только хорошие или не только сложные моменты. Агра Гаон Мивильна говорит так, что везде в Эшет Хаэль муж символизирует Сехель, а Иша, Эшет Хаэль, символизирует Медот, качество. То есть везде, где написано в мужском роде, это когниция, везде, где написано в женском роде, это Медот. Теперь относительно Медот, говорит Агра, важно понимать, что каждая меда, каждое человеческое качество, оно сложено из товара. Да, оно изначально сложено из добра и зла. Изначально, каждое качество. То есть, если мозги, да, сэхоль, когниция, в принципе, не оцениваются как хорошие, хорошо и плохо. Человек думает, он вот так думает, он понимает, вот так он понимает. Это не дело в хорошо и плохо. То человеческие качества, медот, они изначально то же самое качество может да, использовать, да, раскачивать и так далее. И, в принципе, соответственно, человек живет в таком вечном когнитивном диссонансе. То есть человек – это некий семейный союз между когницией и качествами, которые в постоянном таком, знаете как, понимаю, но не хочу. Понимаю – это когниция, да, не хочу – это качество, не хочу – очень женственное даже у мужчин, понимаю – достаточно мужественное даже у женщин. Окей, понимаю, и не смогла. Коль и Мейхае, это что с этим, как с этим работать? И говорит Дераха Мушель, это такой это комментарий на Агра, он говорит, что, да, что как с этим работать, это что с этим делать, с этим вечным когнитивным диссонансом, это наш посуд. Значит, первое, Коль и Мейхае, это не Коль хае, а коль емей хае. В чем разница? Никогда не ставить себе задачу на всю жизнь или там на большой период времени. Всегда ставить себе задачу на день. Всегда любую задачу в жизни ставить себе на день. Теперь коль емей хае, помните, такое вообще коль емей хае, если вы помните, это цитата. Это как раз то, что я сегодня вспомнила про Сару. Вы помните про Сару? Мы это учили. Мешана, Сримшана, Вешевашаним, Шней Хае и Сара, Раши, Коль Шнот Хае, Коль Емей Хае, Летова. Раши цитирует это вот Коль Емей Хае, Зешет Хайль, там у Сары. И что он там говорит? Да, что Сара написано, что вот у нее 127 лет, все дни своей жизни она была счастлива. Все дни жизни она была... Каждый день у нее... Она была очень довольна своей жизнью. И тут мы спрашиваем классический вопрос, чем это она там так сильно была довольна. Была маленькая осиротела, да, папа погиб, потом много лет бездетности, потом сама мужу еще одну жену, чтобы ребенок был, так, и, да, так ему сочувствовала, что у него нет детей за нее. Ну и так далее, да, два раза от мужа тащили всякие цари. Ну, у нее были всякие серьезные проблемы в жизни. Что значит колье мои хаеры дома? Каждый день жизни к лучшему. Что значит каждый день? А как тот день, когда ее поро забрал? Тоже хороший. Да, и отсюда, ну вы помните, мы об этом много говорили, я не знаю. Да, и отсюда мы учим, что хороший день или нехороший день, это только результат выбора. Только результат выбора, только результат, как я выбираю это оценивать. Потому что это то вра, оно все равно намешано в каждом дне, в каждом часе, в каждом поступке, в каждом... Но все равно там намешано. Попытаться добиться, чтобы в жизни было только то, без малейшего вра, оно не работает. Ну, можно до бесконечности об этом рассуждать. А вот что я вижу, что я высвечиваю, и как я использую свое селективное зрение, вот это вот видение, про которое мы сегодня говорили, это выбор. и когда я использую какое селективное выведение. И Тора именно Сару, у которой была такая непростая жизнь, приводит как пример женщины, у которой каждый день жизни был сугубо на Тора. А теперь Большим Двум рассказывал по этому поводу такой сипур. Я вам рассказывала про Авигдор Миллер, американский такой был Гдоль Адор, очень, может быть, что я не рассказывала про чем. Не рассказывала? А? Нет? Шикарный сипур.
Что, во время свадьбы?
Нет. Он какой-то урок, он давал урок про то, какой фантастический мир нам сделал Всевышний, какой сладкий мир, какой вкусный мир, какой воздух вкусный, какая жизнь прекрасная. Как пример он приводил чел своей жены, что вот они женаты уже 80 лет, 60 лет он ест чел, каждый шаббат это не чел, это удовольствие, и какие там оттенки вкусов, и как она вкладывает свою любовь, и все, и все, 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 все. Все это долго-долго рассказывал, и его пошли. И тот, кто это сипур рассказал, кого я слышал, скажу, пока он слушал, он уже слюнями зашелся. Не то, что у него слюнки пошли, а он просто уже у меня. И он, а он был очень пожилой, рав Авигдор Миллер, он был за 80, он пошел его провожать домой. И когда он привел домой, жена открыла дверь, они ровесники были, примерно такого же возраста женщина, и он не удержался. И он говорит, знаете, я сегодня целый урок слушал про вас, чем я чуть не захлебнулся. Вы не могли бы мне рецепт написать, я жену попрошу мне такое сварить. Она мне говорит, знаете, я вам должна сказать, что я не знаю, что именно муж преподавал и что именно он чувствует, но с рецептом сложности. Проблема в том, что нам последние 25 лет почти ничего нельзя. И наш челт – это картошка, сваренная в воде без соли. Мясо нам нельзя уже больше 20 лет. Нам очень много чего. Ну, мы не очень молодые, не очень здоровые люди, но мы стараемся так к своему здоровью с уважением. И мы уже очень много лет на очень строгой диете. Вот наш челт, это одна картошка, мы потом едим пополам. Тебе это не смешная история. Я не знаю, как вы. Вот у меня был период в жизни, когда я худела так экстремально. И это был мой любимый, замечательный, умерла бы ни за что, еще раз этого не сделала, способ худения, это были голодовки, ну, лечебные. Чиститься и потом голодать. А потом, когда выходишь из голодовки, там есть эти этапы выхода из голодовки. Сначала, ну, когда ты голодаешь, там 5-6 дней, там, ну, сколько там голодаешь. Потом перед шабатом, я никогда не голодала больше недели, потому что шабат, а перед шабатом надо постепенно выходить. И, значит, ты сначала, надо было там варить какие-то определенные овощи в воде, без ничего. И первое, кормлить себя. Это вот эта вода от этих овощей. Такого количества вкуса, которое после 5-6 дней голода чувствуешь в этой воде от овощей, это... Нет, вот правда, выход из голодовки, это было что-то вот относительно... Я понимаю, о чем он говорит, что в картошке много вкуса, особенно если это картошка с любовью и в шаббат. Я верю. Но мы очень селективно смотрим. Мы очень селективно смотрим. То есть Эшет Хайль говорит так, смотри, ты всегда в состоянии вот этого... Семейная пара, она не снаружи, семейная пара, она внутри. Вот эта самая семейная пара, которая учится и учится друг с другом жить и радоваться этому, уметь это делать хорошо, она внутри постоянно, она и есть ты. Твой мозг женат на твоих качествах, и они, да, у них разные периоды в жизни бывают. И они ссорятся периодически, ну это же ссорятся. Ну не да, они, у них бывают и конфликты по-разному у них между ними. Они живые там. И если не договориться, и это вещь, в которой качества как раз договариваются с мозгом. Если мозг не договаривается с качествами, что да, мы знаем, что мы селективны, мы знаем, что мы не видим мир объективно, но эту селективность мы используем и тоже к себе. Из классической истории Хофицхайм рассказывал, что к нему пришел человек и рассказал ему, что у него много-много-много лет не было детей. Человек простой, извозчик, простой человек. Много лет не было детей. И вот, слава Богу, у него родился сын. Он просит дать браху, чтобы его сын был как Моше Рабейну. Чтобы сын был как Моше Рабейну. Он Большентов заинтересовался. Он говорит, а если как Рабан Гамлиэль? Нет. Моше Рабейну. А если как Шломо Амелех? Нет, Моше Рабейну. Вообще, он ему предлагал некоторые варианты, но мужик твердо стоял на своем. Причем извозчик явно очень мало что знает. пчел выбрал, вот вцепился. Он говорит, а почему именно Моше Рабейну? Любопытно. Дочь говорит, я был недавно на уроке Торы, и Рав сказал, что Рамбам пишет, что каждый еврей может на своем уровне дойти до уровня Моше Рабейну. Он не будет Моше Рабейну, но на своем уровне он дойдет каждый. Говорит ему Бааль Шем Тов, а почему же ты браху для себя не просишь? Перед ним стоит очень примитивный, очень неразвитый, очень простой человек. Почему же ты браху для себя не просишь? Говорит ему этот извозчик, потому что Рамбам это сказал только потому, что со мной лично не был знаком. Все могут стать Моше Рабейну, но из меня ничего не получится. А сыну дай браху. Это считается одна из классических историй Бааль Шем Това, которую он рассказывал. Вы тут понимаете, о чем? Любой человек может сделать из себя своего Моше Рабейну, но только если он понимает, что он в числе тех, кто может расти. А если все в мире, конечно, я верю, все, конечно, я верю, что все люди могут что-то в своей жизни сделать. Я верю, что все живут. Я верю, что люди могут быть счастливы. Я верю, что у людей может сложиться. Я во все верю. Но со мной он не был знаком. Но со мной Рамбам не был знаком. У всех может, у меня. Вот это как бы.
Ну, а на сына не был знаком.
Он про всех верит. Он всем дает зеленый свет, что со всеми в жизни, наверное, все может как бы быть ничего.
Но сам. Какой у него потенциал-то? Шикарный.
Вы же, наверное, его не просто так Бааль Шем Тов спросил, что ты для себя браху не пишешь. Другим ему Бааль Шем Тов предложил браху. Он этого даже не хочет. То есть нас интересует сначала натина, которая дается, дается в свою сторону. Потом нас интересует, насколько эта натина она делает нас. Будет еще пасук, который будет напрямую об этом говорить. Есть там будет потом пасук, который будет напрямую говорить, как знать, что хесед, который мы делаем, он вообще правильный, он правомерный. И мы увидим, что то, что приводит Эшет Хаим, что есть, что хесед должен. Я сейчас не буду это развивать, потому что это будет отдельно. Я потом хочу немножко про буквы успеть, в частности, для Гали. Что хесед не оставляет человека с ощущением, ну все, выжили, без сил. А правильно сделанный хесед
дает силы.
Дает силы. Напитает силы. И как это еще такое? Ну и я хотела, я не помню, я рассказывала историю Ахтов хесед Ердефуни. Нет? Это была только что классическая история по Бааль Шем Тову, это классическая история по Хофец Хаим. Жил-был один очень богатый, очень обеспеченный человек, который очень много денег давал на хесед. Рассказывать? Ну, не важно. Если рассказывать, извините. У него был такой. Он выделял деньги на хесед, и он сидел, у него был какой-то час в день, что он уходил из всех своих асаким и слушал людей, что у них какие проблемы, все, и распределял деньги, помогал. И он ужасно за всех переживал. Он все эти истории очень близко к сердцу принимал, очень за всех переживал, очень-очень. И его близкие начали на него давить, чтобы он взял секретаря на эту работу, чтобы он нанял кого-то на эту работу. Во-первых, час его времени он мог бы приносить еще миллионы и миллионы, из которых хочешь, выделяй больше на хэсэд, хочешь все их отдавать. Во-вторых, уже не молодой человек, столько переживаний, так за всех переживает, так за всех душу рвет. Ну, хватит. Можно поставить специального человека, а ты давай деньги, успокойся. И это как бы звучало очень логично, что-то ему мешало. И он решил поехать спросить Хофец Хаима. И он приехал, это был Йом Шиши, была очень большая очередь. Хофец Хаим там, понятно, он не брал по денежному признаку, а брал просто по очереди. И, в общем, он не успел. Ему пришлось там остаться в Радине на шаббат. И он остался в Радине на шаббат, Хофец Хаим к нему подошел. Его просили, предупреждали, сказали, что он извиняется, конечно, он был бы рад помочь, но вот так уже сложилось. И единственное, что вот сразу в Моцей Шаббат, вообще это его первого приняли. И так он уже остался брать на Шаббат, он уже пошел к Хофец Хаиму на Сеудот, в Ешиву, на уроки к нему. И урок, который давал Хофец Хаим в этот шаббат, был такой. Он разбирал пасука с Таилим «Ахтов выхэсет ердефу, николь ема и хаяй». «Ахтов» – только «добтов», «добро» и «хэсет». Ну, прямо по нашему пасуку, да. «Ердефу, не пусть гонятся за мной, коль ема и хаяй». Спрашивает Хофец Хаим. «Тов выхэсет хорошие вещи». Почему «ердефу»? «Лирдов» – это, ну, как убийца, «родев». «Вор» – «родев». «Родев» – это плохой.
Преследует.
Преследует. Да, преследуй, не догоняй, а преследуй. И объяснил Хофец Хаим. У каждого человека есть его количество брахи, его количество трудот, которые есть в его жизни. У каждого человека так или иначе есть в жизни какое-то количество сложностей, переживаний, волнений. Оно есть. Что от нас не зависит, сколько. И от нас не зависит, есть или нет. Что от нас зависит, как мы это используем. Я могу волноваться, потому что у меня болит живот, и я могу переживать, как помочь кому-то, сказал Хофец Хаим. Количество переживаний остается тоже. Но у меня выбор, куда его использовать. Вот Мацей Шаббат Хофец Хаим подошел к этому человеку, пригласил войти, он сказал, нет, спасибо, я уезжаю, я свой ответ получу. В каждом хеседе, понятно, есть тоже какие-то сложности. Но... И последний пируш тоже это из Агра, но он такой красивый, я сейчас вспомнила к этому псуку, а я его не сказала. Что, ну да, знаете, когда младенцы рождаются, у них ручки сжаты. Мидраш говорит, весь мир мне, все мне. Тело, оно может только брать. Функция тела брать. Душа любит давать. У нас, конечно, все время есть вот это вот между то и ра, между физическим и духовным. Вот это вот классическая война между физическим и духовным, между добром и злом, вот в буквальном изложении, с точки зрения Яадута, происходит в каждом маасехес, в каждом давании, в каждой помощи, в каждом движении помочь, там, не знаю, в каждой тарелке супа ребенку, в каждой улыбке мужа. Вот в каждом вот этом, да, происходит великая война добра и зла. Тело говорит, что это ему мне. Душа говорит, даю и радуюсь. И все, что между этим происходит, вот это оно и есть. Добро и зло, духовное и физическое. Вот это оно и есть. Окей, теперь по поводу буквы Гимл. Буква Гимл, если вы представите себе, как она пишется, Гимл переводится как Гумель Хасадим. Теперь вы знаете, да, Раби Акива писал, что все буквы в алфавите, они делятся по парам. Первый алиф бет получается аба, аф. Вторые гимл далит, да, как слово это гад, счастье. А по буквам гимл это вот этот вот человечек, который бежит. Гумель хесед, который как раз вот бежит, чтобы дать хесед. Да, и смысл буквы гимл это гмила внатина. Тоже гова и тоже присами аль. Присами аль. Над чем-то. Уметь быть над чем-то. Присами аль. Уметь быть над чем-то. Уметь... Как ее? Как ее? Вот это. Теперь. Энергии, которые есть в гимл. Ну, в общем, как мы уже все поняли за Шетхайль. Это цедек хаим браха. Сфера, понятно, шлиши, бина. Ну, ладно, мы сейчас я же в сферот вообще не лезла с буквами. Буквы, они там тоже фисферот, но я в это не лезу. Все. Теперь в имени человека. Значит, от гимл главное ее значение гмила, когда она находится в имени человека особенно. Я каждый раз должна говорить, особенно первая, но в любом случае в имени. Микабель у бемцеута шлушаци народ шефа руханиим. Если человечески разбирать буквы, у каждой буквы есть три, как она работает. Форма написания, звук. Ну, например, буква гимл, а г. Что-то сжимается и к. И полное разжатие. Да? Б. Она, ну, г. сжатие и отдача. Да? Звук и число. Это три канала, которые есть в каждой букве. Все три в гимеле. Ихуана аник натина бьетер калут мишарбный адам. Это люди, у которых в имени есть буквы гимел, то, как они дают, это значительно легче и проще, чем другие люди. Митох ках ехолю у афиль бацлаха ахрим минуалим аль едо вэм тахат хасуто башер уйде литтагмэль лифанэм мишурат аддин бамаурупаним. Скажем, если он начальник, то его подчиненные, скорее всего, будут хорошо устроены, он умеет быть благодарным, он умеет литагмель, он умеет улыбнуться, удачный начальник. То есть, если человек с буквы гимел на положении дающего, он может делать между людьми кшарим, может делать между ними шалом. Обычно это благодарные люди. Теперь понятно, что это все, если он выбирает это все в хорошую сторону. Ну, как мы сегодня только в очередной раз вспомнили, что у всего этого есть то выра. Отрицательные стороны гимела не очевидны, да? Надо говорить или то, что мы говорили, что в отрицательную сторону это натинаму фрезет, которая приводит, хотите, словом почитаю, для них они анакаму фрезет, адгдей незакат смихамур. Первая проблема, то, что мы обсуждали, что слишком большая натина за счет себя, за счет прямо навредить себе, вредить себе бекев. Алуль реагера хари питуй свивато водворим и сурим, авши ино. Для того, чтобы быть таким человеком, который настолько дает другим. Вот если вы обратите внимание, как это в алфавите, гимл, он бежит за далитом. Далит символизирует даль, в частности. Там вообще делит, дверь, возможности, но даль – это бедняк. То есть вот в контексте гимла, да, даль, бедняк, далут, бедность, даль. Что гимл, он бежит за далем. То есть как бы не бедняк бежит за гимлом, давай, давай, давай. А гимл бежит за далитом, что я хочу помочь. Но, с другой стороны, вот это вот его бежать за другими, люди, у которых гимл в имени, они да и легко оказываются мушпаими асвива. Ну, невозможно быть гумель хасадим, если ты не связан со свивой. А любая связь со свивой, она предполагает, естественно, разные возможности. То есть гимл в имени, он обязывает человека, или если это у ребенка, то родителя научить, как бы ставить гвулот. Вот я, вот свива, вот это мое решение. Вот. Проблемы с выбором. Вот это все отсюда. Тяжело выбирать, легко слушаться. Поэтому он тут говорит, что поэтому это хорошо, если он начальник, потому что если он подчиненный, ему настолько легко слушаться, что ему очень трудно удерживать золотую середину. Он говорит так, что его самое сложное испытание – это лягелый зуб. Его самое тяжелое испытание человека с гимелом – это лягелый зуб.
Между сердцем и мозгом, в смысле?
Между сердцем и мозгом, между товарами, между давать и лишь морать себя. Ну, вот все, что касается равновесия, и все, что касается изуним –